эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. На Украине сегодня день тишины перед выборами президента страны. В центре Москвы пройдет пикет против ужесточения уголовного наказания за перекрытие транспортных магистралей. Четверо суток после землетрясения, ситуация на Гаити. Актуальные темы дня, важные репортажи, интервью минувших будней, интересные события в российских регионах и за рубежом, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Менее суток остается до президентских выборов на Украине. Сегодня в стране день тишины, полностью запрещена предвыборная агитация. Украинцы принимают окончательное решение, кому из кандидатов в предстоящее воскресенье они отдадут свой голос. С некоторыми политическими прогнозами из Киева наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Ожидается, что в президентских выборах примут участие более 80% украинских избирателей. За высший государственный пост будут бороться 18 кандидатов, в их числе и нынешний президент страны Виктор Ющенко. В последних предвыборных рейтингах он занимал 5-е место, уступая банкиру Сергею Тегибко и лидеру фронта перемен Арсению Яценюку. Фавориты кампании – глава партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. По прогнозам социологов, один из этих политиков, очевидно, и будет избран новым президентом Украины. Но не 17 января, а только 7 февраля, когда состоится второй тур выборов. В предстоящее воскресенье вряд ли кому-то из кандидатов удастся получить необходимую для победы поддержку 50% избирателей, говорит политолог Александр Дергачев.
Много голосов пойдет не первому и не второму. Много будет тех, кто проголосует против всех. Ну и на второй тур придется бороться за активизацию потенциально своего электората, поскольку возможно падение интереса ко второму туру.
Накануне лидер регионалов Виктор Янукович в эфире одного из национальных телеканалов заявил, что у действующего главы государства будет политическое будущее, если он сможет на этих выборах стать бронзовым призером.
Что касается президента Ющенко, если он займет 3-е место, то у него будет перспектива на парламентских выборах со своей партией или, возможно, с блоком получить приличное количество мест в парламенте. И он будет, как говорится, действующим политиком, игроком в парламенте.
Большинство участников президентской кампании рассматривают ее как важный подготовительный этап к неизбежным, по мнению многих украинских политиков, весенним досрочным выборам в Верховную Раду. В последние дни основные кандидаты обвиняли друг друга в подготовке к масштабным подтасовкам на выборах. С этими опасениями связано большое число прибывших на Украину международных наблюдателей. За ходом голосования 17 января будут следить свыше 3000 представителей от разных стран и международных организаций. Более чем 2000 наблюдателей от Грузии на этой неделе отказал в регистрации Центр избирком Украины, сославшись на отсутствие опыта и неправильное оформление документов.
Если бы этих всех людей приняли, то это было более 60% от общего числа наблюдателей. Я в данном случае считаю, что ЦИК, который заблокировал прием этих людей, поступил совершенно верно и, в общем, отразил, так сказать, точку здравого мнения.
Убежден международный наблюдатель от Германии Алекс Лурье. Между тем, в избирательных штабах и Янукович, и Тимошенко обещают защитить выбор украинцев. Эксперты не исключают многочисленных судебных разбирательств и массовых акций протеста. Сразу после объявления официальных результатов голосования. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В центре Москвы на Чистопрудном бульваре сегодня состоится акция протеста против ужесточения уголовного наказания за перекрытие транспортных магистралей. Пикет пройдет под лозунгом «Власть, не бойся народа». Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с обеспечением безопасности на транспорте, предусматривающий поправки к уголовному и уголовно-процессуальному кодексам в виде уголовного наказания, был предложен на рассмотрение Госдумы правительством России в последние дни 2009 года. О предстоящей акции рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Участники акции протеста выступят под лозунгом «Власть, не бойся народа». Он организован и согласован с московскими властями движением «Левый фронт». Пикетчики обратятся к депутатам Государственной Думы с призывом не принимать законопроект, ужесточающий наказание за перекрытие улиц. Говорит сопредседатель «Левого фронта» Сергей Удальцов.
Принятие этих поправок будет ущемлять конституционные права граждан, будет еще больше создавать в стране атмосферу такой полицейщины. И, конечно, ни к чему хорошему не приведет, просто проблемы будут загоняться в угол, не будут решаться, и все это в итоге может привести к росту насилия и действительно к серьезному социальному взрыву. Поэтому наша акция направлена на то, чтобы призвать наших депутатов, да и просто показать обществу вредность, опасность этих законопроектов. И мы хотим призвать депутатов не принимать эти поправки, потому что и так сегодня в России не хватает свобод политических, да, и так с этим проблемы. Ограничивать их еще больше, ну, нам кажется, это просто очень опасно.
В акции вместе с Левым фронтом планируют принять участие активисты Компартии, движение «Вперед», «Солидарность», Объединенного гражданского фронта.
Год 2010 начинается с внесения очень вредных и опасных законодательных инициатив, в частности, вот инициатива о ужесточении ответственности за перекрытие транспортных магистралей, инициатива о том, что нужно согласовывать проведение даже одиночных пикетов. То есть, по сути дела, создается ощущение, что власти готовятся к новому витку экономического кризиса, несмотря на то, что пытаются нас заверить в обратном, и готовится к росту социальной напряженности, активизации протестных выступлений, и все-таки хотят двигаться путем репрессивных мер, репрессивного подавления народного недовольства, а не диалога, не конструктивного решения тех или иных проблем.
В действующем законодательстве по статье за перекрытие улиц карают исключительно в тех случаях, когда это по неосторожности оборачивается причинением тяжкого вреда здоровью человека, либо причинением ущерба смертью человека, смертью двух или более лиц. В новом законопроекте, который внесли в Государственную Думу в самом конце 2009 года, в Уголовном кодексе планируется появление дополнительного вида наказания за блокирование транспортных магистралей. Если раньше пикетчик, перегородивший дорогу, мог отделаться штрафом до 2500 рублей или арестом сроком до 15 суток, то при вносимых поправках любому участнику акции протеста грозит штраф до 100 000 рублей или тюремный срок до 2 лет. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12:40:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае обнаружено тело пилота истребителя Су-27, потерпевшего крушение 14 января при выполнении тренировочного полета. Министерство обороны заявило о временном прекращении всех полетов Су-27 до выяснения причин крушения. Власти Гаити передали американским военным контроль над международным аэропортом в столице Гаити Порто-Пренси, чтобы увеличить эффективность доставки грузов для пострадавших от разрушительного землетрясения. На Украине завершилась агитационная кампания по выборам президента страны. Голосование состоится завтра, 17 января. В Москве сегодня пройдет пикет против внесения в Уголовный кодекс поправок, предусматривающих преследование за перекрытие транспортных магистралей. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Свобода в полдень в эфире. На Гаити продолжаются спасательные работы. Наши корреспонденты в Соединенных Штатах Америки следят за масштабной операцией. Слово Юрию Жигалкину.
На 4-е сутки после землетрясения главной проблемой стала неспособность спасателей переправить сотни тонн грузов, скопившихся в аэропорту Порто-Пренса пострадавшим и спасателям. Считанные километры между аэропортом и пострадавшими в городе оказалось труднее преодолеть, чем сотни и тысячи километров, которые преодолевают самолеты с гуманитарными грузами, рассказывает Алан Давыдов.
Примитивное состояние транспортной системы Гаити, пострадавшей в результате землетрясения, существенно затрудняет доставку самой необходимой помощи в разрушенные районы. Дороги завалены обломками, морской порт полуразрушен. Аэропорт Порто-Пренса с единственной взлетно-посадочной полосой является одним из немногих каналов связи с внешним миром. На его территории уже невозможно разместить все прибывающие самолеты с предметами первой необходимости, спасателями и добровольцами на борту. Здесь нет электричества, не работает система управления полетами. Рик Халквист, пилот старенького самолета DC-3, уже совершил сюда несколько грузовых рейсов из Флориды по заданию одной из благотворительных христианских организаций. Это несравнимо с тем, что я когда-либо повидал. Диспетчерская вышка едва держится. Здание аэровокзала сильно повреждено. В стенах полно трещин. Работающие внутри стараются там подолгу не задерживаться. Но даже разгрузив прибывающие самолеты, сотрудники гуманитарных организаций продолжают испытывать трудности при доставке необходимых грузов в город. Улицы забиты толпами людей. Не все трупы еще убраны. Очереди на уцелевшие бензоколонки километровые. Цены на дизельное топливо на черном рынке в Порто-Пренсе выросли примерно в 10 раз. Говорит сотрудник одной из американских благотворительных организаций. Здесь собрались представители множества организаций. У нас огромное количество самых разных гуманитарных грузов, которые сейчас так требуются в городе. Но координация не налажена. Все идет очень медленно. Местные жители вынуждены жить от одной раздачи продовольствия до следующей. Если я сейчас пройдусь по городу с ящиком питьевой воды, вокруг меня завяжется рукопашная с участием как мужчин, так и женщин и детей. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон объявила, что в субботу она отправляется на Гаити. Мне также предоставится возможность самой увидеть, какие усилия прилагают в районе катастрофы американские спасательные службы, насколько эффективно распределяются ресурсы помощи и жизнеобеспечения. Там также работают представители ООН и наших международных партнеров. Со многими из них я также хочу провести консультации. Президент США Барак Обама в пятницу признал, что понадобится еще какое-то время для того, чтобы организовать в пострадавших районах Гаити пункты распределения помощи. Между тем, американский авианосец Карл Винсон с вертолетами на борту в пятницу встал на рейде у берегов Порто-Пренса. Пресс-секретарь Госдепартамента Пит Джей Краули сравнил это с появлением в столице Гаити второго аэропорта.
Больше 10 миллионов долларов пожертвований американцев было собрано всего за 3 дня. Американское правительство уже затратило десятки миллионов долларов на организацию гуманитарной миссии. Как, на что будут использованы эти средства? Среди многочисленных сообщений прессы о щедрости американцев звучат голоса и тех, кто предупреждает, что эти деньги могут уйти не по назначению. Коррупция на Гаити, скорее всего, пережила землетрясение. Слово Владимиру Морозову.
В прежние годы для помощи Гаити уже были направлены миллиарды долларов из США и других стран. К сожалению, это почти не отразилось на положении страны. Средний гаитянин живет менее чем на $2 в день. Почти половина населения безграмотна. Даже и до землетрясения, только в очень немногих домах, здесь были чистая питьевая вода, электричество и система канализации. По материалам, собранным американским правительством, один из 8 детей умирает здесь, не дожив до 5 лет. В стране свирепствует малярия, тиф и другие опасные болезни, о которых давно забыли в развитых странах. Из-за этого средняя продолжительность жизни в Гаити составляет всего лишь от 59 до 62 лет. Здесь нет надежных дорог, телефонных и электролиний. Правительство и частные благотворители опасаются, что экстренная помощь может не дойти до пострадавших. При этом с царящей на Гаити коррупцией очень трудно бороться, потому что здесь нет современной финансовой системы, с помощью которой можно было бы хоть как-то проследить за использованием направленных на остров средств. Все посещавшие страну до землетрясения отмечали высокий уровень преступности. Что происходит сейчас? Тюрьмы разрушены землетрясением, и преступники оказались на свободе. Вот сейчас, когда мы разговариваем, они нападают на склады с продовольствием и на охраняющие их патрули. Сотрудник Гаитянского министерства внутренних дел Айлекс Эйме говорит, что правоохранительные органы не смогут справиться с ситуацией только своими силами, и им нужна помощь. Наша полиция сегодня вынуждена больше заниматься спасательными работами, чем поддержанием порядка. Тут и там происходят небольшие бунты, потому что людям не хватает пищи, воды и всего остального. В декабре частная американская организация «Фонд наследия» настоятельно рекомендовала правительству Гаити отреагировать на обвинения в коррупции и проверить, как были использованы 197 миллионов долларов, ранее выделенных стране на борьбу с чрезвычайными ситуациями. Эти обвинения прозвучали в гаитянском Сенате. Он отстранил от власти прежнего премьер-министра страны, что не прибавило стабильности правительству, которое постоянно лихорадит. С 2004 года США, только правительство, без учета вклада благотворителей, выделили Гаити более 800 миллионов долларов.
И все же судьба средств, щедро выделяемых сейчас Гаити, вопрос далеко не главный. Представители ООН заявили вечером в пятницу, что они продолжают координировать действия спасательных и поисковых групп, которые пытаются обнаружить под развалинами признаки жизни.
Наши корреспонденты в Америке Юрий Жигалкин, Владимир Морозов и Алан Давыдов с сообщением о сегодняшней ситуации на Гаити. Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор интернет-публикации «Дело блогера Ирека Муртазина» и новая дискуссия о роли и месте современного искусства. Таковы основные темы обзора, подготовленного Юрием Васильевым.
Ирек часто говорил мне, что по утвержденному упырями сценарию районный суд его посадит, а Верховный суд Республики Татарстан освободит. 15-го будет ясно, правильно ли был угадан сценарий или нет. Конец цитаты. Автор Рем Латыпов, татарстанский правозащитник, приятель и в чем-то коллега Ирека Муртазина, татарстанского журналиста. 15 января Верховный суд Татарстана утвердил приговор Муртазину, вынесенный Кировским райсудом Казани в конце ноября, 1 год и 9 месяцев колонии поселения. Не самый строгий приговор. Однако всю минувшую неделю перед его утверждением благосфера бурлила, невзирая на постканикулярную медлительность и одышку. Дело в том, что история Ирека Муртазина беспрецедентна по сути. Муртазин некогда был секретарем президента Татарстана Минтимера Шаймиева, однако несколько лет назад своего поста он лишился. После чего, как это бывает, ушел в непримиримую оппозицию к Шаймиеву и его людям, в частности, к мэру Казани Медшину. Муртазин издал несколько книг, в которых по-своему взглянул на татарстанские государственные СМИ и на саму шаймиевскую вертикаль. Параллельно Муртазин вел блог, в котором в сентябре 2008 года появилась запись о смерти Минтимера Шаймиева. Тут, в точности Павла Верченко, все и заверте. Минтимер Шаймиев, живой и здоровый до сих пор, слава богу, обиделся. Его обиду разделили прокурорские, возбудившие дело по поводу записи Муртазина, а потом и другое дело по поводу муртазинских книг. В результате, за распространение ложных сведений как в книгах, так и в блоге, Муртазина приговорили к абсолютно реальному сроку. И вот теперь решением республиканского суда подтвердили приговор. Вообще-то, прежде чем, не проверяя факты, написать что-то про смерть кого-то, следует сильно задуматься, стоит ли это делать, даже если этот кто-то не президент Татарстана, а просто частное лицо. Более того, на посту пресс-секретаря президента Шаймиева Ирек Муртазин занимался, как подчеркивают блогеры, отнюдь не вопросами защиты свободы слова, должность такая. Но даже для традиционных разборов полетов между теми, кто находится при власти, и теми, кто от них по какой-то причине отпал, почти 2 года по делу, которое началось с записи в блоге, это рисковато. И, безусловно, чревато для всех остальных. Прежде всего, для тех блогеров, которые никогда не были пресс-секретарями президента Татарстана или еще кого-нибудь. Понимая это, блогерское сообщество проявило редкое единение. Поэт Всеволод Емелин, которого едва ли можно причислить к поклонникам татарстанской оппозиции, сформулировал ощущение от дела Муртазина коротко и, пожалуй, брутально.
Вы как хотите, но, по-моему, это тот случай, когда надо засовывать в задницу любые политические разногласия и пытаться как-то помочь всем вместе. Свободу Ираку Муртазину призывали делать посты и сушить сухари.
Тему блогеров как грядущего класса потребителей сухарей и того, по каким процессуальным нормам этих потребителей теперь можно производить, в своем комментарии раскрыл пользователь с ником Гламур Геносен.
Посадки блогеров, они неспроста, они образцово-показательны. Тем самым создается устойчивый правоприменительный прецедент. Размывается граница гражданской неприкосновенности. В юридическую реальность РФ внесена зубодробительная новинка. Отныне у нас закрыть можно любого человека, у которого есть комп с выходом в интернет. Если раньше для того, чтобы упрятать за решетку неугодных, операм приходилось заморачиваться с подбросом героинового чека на карман или с закатыванием 2 патронов под кровать в доме во время обыска, то сейчас все стало куда проще. Достаточно всего лишь открыть учетную запись в ЖЖ. И пойди докажи, что это написал не ты, а посторонний Вася в погонах. Похоже, ЖЖ-сообщество еще до конца не осознало простой факт. Теперь, с внедрением от судебной практики, за шкирку прочно взяты все критиканствующие элементы, имеющие склонность к писанине своих мыслишек на просторах сети.
Итак, до следующего пересмотра дела реальность остается неизменной. В стране появился первый блогер, который получил реальный срок по делу, раскрученному с нуля из одной записи в сетевом дневнике. Поздравим себя. И все же понадеемся на Верховный суд России. В конце концов, по делу Муртазина своего слова наивысшая судебная инстанция еще не сказала. Не менее мощной вышла на минувшей неделе дискуссия о современном искусстве. Поводом послужили слова Андрея Ерофеева, экс-куратора актуального направления в Третьяковской галерее. Ерофеев противопоставил Малевича, Кандинского и Кулика Шишкину и Айвазовскому. Причем Ерофеев полемически огрубил свой тезис. Первые – русское искусство, которое принято в мире, но которого не любит Россия. Вторые же – русское искусство, которое любит в России, но которое абсолютно игнорирует международное сообщество. В ответ в своем блоге выступил журналист Николай Троицкий.
И это существо работало в Третьяковской галерее. Правильно его оттуда выгнали. Есть еще искусствовед Деготь, которая на полном серьезе доказывала, что экскременты могут быть предметом искусства. Так вот, это все не искусство, а именно экскременты. И Комар, и Меламед, и Кулик, фу, пакость какая, и Бреннер, мастер какашечного искусства. А Айвазовский выглядит гением, а Шишкин Микеланджело плюс Леонардо на этом фоне.
Дальше в ход пошли термины вроде «дегенеративного искусства», так называли авангард идеологи Третьего Рейха. Видя это, художник Дмитрий Врубель не мог не вступить в полемику.
Если российский и вроде бы независимый журналист согласен с Геббельсом и Гитлером, то, собственно говоря, зачем спорить о перспективах развития современного искусства в России, в кавычках? Все уже было и при фашистах, и при коммунистах. Одних современных художников и искусствоведов посадили в лагеря и дурки, других расстреляли, третьих заставили уехать, четвертых перековали, остальных загнали в нищету и подполье. То есть для нас, деятелей так называемого российского современного искусства, все перспективы, на мой взгляд, обозначены довольно точно. Вопрос только в сроках.
Морали не будет, а будут две цитаты. Первая – Александр Габричевский, искусствовед, современник Малевича. «Для меня живопись всегда была дыркой в стене. Когда я пришел на выставку и видел черный квадрат Малевича, я понял, что дырку замуровали». Вторая принадлежит Лючано Берио, итальянскому композитору и теоретику музыкального авангарда. «Музыка есть все то, что мы готовы воспринимать в качестве музыки. Кто под чем подпишется, решать каждому». Можно констатировать лишь одно. Кулик и Бреннер настолько запали в душу просвещенной публики, что их эпатажные эксперименты прошлого века, ключевое слово «прошлого», припоминаются на каждом шагу, когда речь идет о современном искусстве. И отсюда одно из двух. Либо нынешнее искусство по-прежнему в большом долгу не раскрывает, не обобщает, не выражает, либо, извините, что-то не то с современностью. А что и как, и что не так, опять-таки решайте сами. Как те же блогеры, например.
Это был обзор сетевых дневников, который подготовил для эфира Юрий Васильев. Сегодня в субботу, 16 января, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – трагедия Гаити и Украина перед выборами. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» современное украинское правосудие вынесло вердикт по делу Голодомора, строительство Охта-центра в Петербурге, противостояние в развитии вас ждут также исторический календарь на будущую неделю и обзор российских еженедельников. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Хабаровском крае обнаружено тело пилота истребителя Су-27, потерпевшего крушение 14 января при выполнении тренировочного полета. Министерство обороны заявило о временном прекращении всех полетов Су-27 до выяснения причин крушения. Власти Гаити передали американским военным контроль над международным аэропортом в столице Гаити Порто-Пренсе, чтобы увеличить эффективность доставки грузов для пострадавших от разрушительного землетрясения. Организация Объединенных Наций заявила о необходимости собрать более 550 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Гаити. В Москве сегодня пройдет пикет против внесения в Уголовный кодекс поправок, предусматривающих преследование за перекрытие транспортных магистралей. На Украине завершилась агитационная кампания по выборам президента. Голосование состоится 17 января. В Афганистане новым министром иностранных дел утвержден Залмай Расул. Парламент Афганистана сегодня проводит голосование по кандидатурам министров нового правительства страны, представленных президентом Хамидом Карзаем. Ранее депутаты отклонили 17 из 24 кандидатур, предложенных президентом. В Нью-Йорке сегодня пройдет встреча представителей 6 ведущих держав, посвященная ядерной проблеме Ирана. пакистанской части Кашмира в результате нападения смертника на военный автомобиль 4 солдата были ранены. Сообщается, что инцидент произошел на окраине города Равалакот. На Кубе расследуют причины смерти 26 пациентов психиатрической больницы в Гаване. В заявлении правительства говорится, что главной причиной гибели пациентов стали необычные для климата Кубы холода. Это был краткий выпуск новостей.
Свобода в полдень в эфире. Противники строительства небоскреба «Ухта-центр» в Петербурге продолжают борьбу за сохранение городской небесной линии. Мой коллега Виктор Лизунков следит за ситуацией и утверждает, что последние известия из Петербурга, которые касаются проекта «Ухта-центр», напоминают фронтовые сводки.
Первое такое известие пришло из Смольного. Вице-губернатор Роман Филимонов в ответ на депутатский запрос заявил, что окончательную высоту небоскреба можно будет определить только после инженерных изысканий. Это заявление у противников строительства небоскреба вызвало предположение о том, что Смольный решил вообще откреститься от строительства Охта-центра. Впрочем, эта надежда не помешала противникам продолжать свою борьбу. Лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник подал в Уставной суд Санкт-Петербурга обращение с требованием проверить на соответствие уставу города законов, на основании которых губернатор Валентина Матвиенко постановила разрешить отклониться от предельных параметров и строить 400-метровый небоскреб.
Два закона Петербурга и постановление правительства об разрешении на отклонение на строительство автоцентра противоречит уставу города. Хочу напомнить, что когда принимался генплан Санкт-Петербурга, то перед тем, как он был принят законом города, соответствующая поправка была внесена в устав, где было сказано, генплан принимается законом Санкт-Петербурга. То же самое и в этой ситуации. Прежде чем принимать законы, которые касаются предоставления разрешения на отклонение в этой именно части, а потом еще и принимать постановление, дающее такое разрешение, необходимо было внести поправку в устав. Этого не было сделано, поэтому я обратился в устав. Я надеюсь, что Уставный суд проявит здесь принципиальность и продемонстрирует все-таки, что он является независимым органом, а не подчиненным правительству города, и, соответственно, признает недействующими как те части двух законов Санкт-Петербурга, которые касаются выдачи разрешения на отклонение, так же и само разрешение на отклонение, которое записано в печально известном постановлении правительства об Охта-центре.
Кроме обращения в Уставной суд, инициативная группа противников Охта-центра решилась на новую контратаку, объявив мозговой штурм среди широкого круга горожан по формулировке новых вопросов для общегородского референдума. Член инициативной группы Максим Резник пояснил.
Прежде всего, мы хотим, чтобы сейчас в формулировке этих вопросов было учтено мнение тех людей, которые в прошлый раз высказывали скептические или критические замечания, и их точка зрения должна быть тоже услышана. Мы, без сомнения, будем возобновлять попытку проведения референдума, но просто в этот раз мы хотим, чтобы число людей, принимающих решение о той или иной формулировке того либо другого вопроса, оно было шире. И в этом смысле мы привлечем просто больше заинтересованных людей. Нам кажется, это просто правильный.
По словам Максима Резника, Петербургский Смольнинский районный суд, где в эти дни проходят слушания по Охта-центру, принял наконец-то решение о создании специальной экспертной комиссии.
Я думаю, что окончательный экспертный состав будет сформирован 1 февраля. Судья принял решение, что не эксперты, которые со стороны нашей были представлены, со стороны ответчиков, они не подходят, потому что с ее точки зрения, если выбирать только их, то они не будут объективными. И поэтому она постарается, видимо, создать некую экспертную комиссию. И, возможно, в ней будут представители как из СОФ, так и ответчиков, возможно, еще суд кого-то порекомендует. В любом случае, такая комиссия, конечно, будет, с одной стороны, менее ангажирована, но с другой стороны, она, конечно, будет, возможно, напоминать известную конструкцию «Лебедь, рак и щука».
Все эти события позволяют противникам строительства Охта-центра, а их в Петербурге подавляющее большинство горожан, надеяться на победу. Виктор Изенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в Сочи обманутые дольщики выходят на митинги и обращаются в суд. Вложив средства в новое жилье еще несколько лет назад, люди не могут получить ни квартир, ни документов на них, ни вернуть вложенные средства. Репортаж нашего корреспондента в Сочи Геннадия Шляхова.
Я купила квартиру ЖК «Ямайка», 6-й блок, у меня есть все разрешительные документы, но у меня, простите, нет квартиры, потому что мой дом не достроен.
Таких, как Наталья Гаязова, обманутых в своих ожиданиях дольщиков, только по жилым домам строительного концерна «ВАНТ» в Сочи насчитывается около 2000 человек. Немногим более 100 из них собрались на митинг, где требовали от властей вмешаться в ситуацию. Сравнительно небольшое число участников митинга вполне объяснимо. Подавляющее большинство дольщиков не сочинцы, а жители других городов России. Зинаида Стадник из Москвы, выйдя на пенсию, решила переехать на постоянное место жительства в Сочи.
Всю жизнь мечтала жить и работать в Сочи. Насобирав определенную сумму денег, в 2007 году я купила квартиру. Но сейчас я поняла, что фирмы нет, что фирма исчезла, ходят разные разговоры.
Свои претензии и требования митингующие адресовали прежде всего к руководству акционерного общества «Строительный концерн ВАНТ» и входящих в его структуру компаний. Именно они возводили, но так и не завершили строительство 23 высотных жилых домов в Сочи.
Финансирование. Нехватка финансирования – проблема. Пока что отказ кредитования. Как только вопрос решится, значит, все вопросы отпадут.
Аркадий Кац, директор-заказчик ООО «Сочи», о проблеме говорит, не прячась, но не всю правду. Его компания, собрав с дольщиков лишь часть средств, необходимых для возведения одного дома, приступила к строительству сразу трех жилых комплексов и не осилила. Случился кризис, упали продажи, в банке кредитов не взять. Денег на продолжение строительства действительно нет, говорит первый заместитель генерального директора строительного концерна «ВАНТ» Ольга Гасич.
Сейчас застройщик работает над привлечением инвесторов и разработкой кредитной программы.
А тем временем, по словам дольщиков, одна из строительных компаний, ООО «Фристайл», находится в стадии банкротства. На ее балансе 7 жилых домов и 165 дольщиков. Наталья Захаренко – одна из них.
Мы просили и требовали возбуждения уголовного дела. Нам написали отказы. Формулировка такая. Была проведена проверка. Никаких финансовых нарушений не обнаружили, и поэтому мы вам отказываем в возбуждении уголовного дела. Нас изначально обманывали. И прокуратура не усматривает в этом состава преступления.
Строили тоже с нарушением закона. Например, только месяц назад было подписано распоряжение об изменении вида разрешенного использования земли. Под видом индивидуальных домов строили многоквартирные высотки. Активные действия дольщиков заставили администрацию Сочи принять ряд принципиальных решений, также в отношении других недостроенных домов концерна ВАН. По двум домам подписаны акты ввода в эксплуатацию, а в отношении пяти других объектов продлены разрешения на строительство. Кроме того, узаконены земельные участки еще под двумя проблемными домами. Администрация города Сочи, по словам мэра Анатолия Пахомова, сделала все, что могла в сложившейся ситуации. Тем временем ряд дольщиков, не выдержав растянувшегося на годы ожидания оплаченных ими квартир, обратилась в суд с исками о расторжении договоров долевого участия и возврата денег. До сих пор ни одно исковое требование так и не было удовлетворено. Денег нет, счета арестованы. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В России останется неизменным режим тандемократии. Мэр Тбилиси называет условия отказа Грузии от вступления в НАТО, особенности распродаж в российских магазинах и миссионерской деятельности в России. Таковы темы обзора российских еженедельников, которые подготовил Алексей Кузнецов.
Еженедельник «Коммерсант Власть» прогнозирует, что в 2010 году в России останется неизменным режим тандемократии, установленный весной 2008 года. По настоящему рассоре Дмитрия Анатольевича с Владимиром Владимировичем могло бы, наверное, только их твердое желание поучаствовать в следующих президентских выборах. Но решать этот вопрос они в любом случае будут не раньше второй половины 2011 года, когда начнется кампания по выборам в Госдуму. Бесконфликтной работе тандема должно поспособствовать и завершившееся разграничение полномочий между его членами. Поскольку сферы ответственности президента и премьера практически не пересекаются, то и делить им по большому счету нечего. И пока у Медведева есть модернизация, а у Путина борьба с кризисом, которая, даже если и не будет второй волны, явно не ограничится одним 2010 годом, на чужие делянки они вряд ли позарятся. Еще одна гарантия мирного сосуществования двух лидеров – неуклонное сокращение их совместного присутствия в публичном пространстве. С 2008 года изменился сам смысл публичных встреч двух первых лиц государства. Если раньше эти мероприятия убедительно доказывали, кто в стране хозяин, то теперь они должны лишний раз подчеркивать фактическое равенство членов тандема, не зависящее от формальных различий в их конституционном статусе, считает «Коммерсант власти».
Журнал «Русский Ньюсвик» в первом номере 2010 года публикует интервью с мэром Тбилиси Гиги Угулаву, внося в заголовок цитату «Если Россия выведет войска, Грузия откажется от вступления в НАТО». Мэра Тбилиси в Грузии считают потенциальным преемником президента Михаила Саакашвили. В интервью корреспонденту Newsweek Угулава объяснил, что Путин слишком большой человек для мелких шажочков и предположил, что грузинские товары могут вернуться в Россию через таможенный союз. К сожалению, российская бюрократия гораздо сильнее, чем политическая воля, говорит мэр Тбилиси. Если Россия хочет диалога, нужно разговаривать с правительством. И первый вопрос, без решения которого не обойтись, это деоккупация 20% наших территорий, занятых российскими войсками в августе 2008 года. Россия тогда реально показала, что все ее лозунги о защите Южной Осетии всего лишь предлог. Реальной целью было свержение власти в Грузии. Это была фатальная ошибка со стороны российского руководства, так же, как и провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии. «Ваша страна сама создала опасный прецедент. Я не желаю этого России, но это вернется бумерангом. Можно только сожалеть, что такое большое государство, как Россия, принимает такие импульсивные решения», подчеркивает мэр Тбилиси в интервью журналу «Русский Ньюсвик».
Журнал «Коммерсант» «Деньги» напоминает, что год назад среди кризисных бед оптимисты находили и плюсы. Из-за падения спроса распродажи в магазинах стали привлекательнее. Но розница стала осторожнее, лишнего уже не закупала и слишком щедрых скидок этой зимой нет. В условиях резко упавшего спроса розница старалась поскорее остаться с избыточным товаром, который закупался еще до того, как жизнь заставила покупателей экономить. Избалованный покупатель в магазин идет охотно, но хотя сами продавцы об этом предпочитают не говорить, магазины уменьшили объемы закупок, стали осторожнее относиться к новым коллекциям, потому и не так боятся не распродать товар. Многие магазины не решаются закупать самые свежие модели, потому что нет денег, не продано старое и великие риски, что не будут покупать по высокой цене и новое. Все очень испуганы, даже магазины мировых сетей. Впрочем, не все магазины готовы отдавать свои товары почти даром. Большие скидки выставляют самый нижний, массовый сегмент розницы, а премиальные марки иногда вообще не снижают цены на товарные остатки. В мире роскоши сделать люксовый товар доступнее значит рубить сук, на котором сидишь. Покупатель сноб может не пойти в магазин, если товары в нем становятся по карману клиента победнее, пишет «Коммерсант. Деньги».
Русский Ньюсвик сообщает, что в Государственной Думе с подачи Министерства юстиции готовят поправки к закону о свободе совести, который ограничит миссионерскую деятельность. В российском юридическом языке термина «секта» нет. Поэтому и в поправках к закону о свободе слова, который готовит экспертный совет по государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте о сектах, ни слова. Новый термин «поправкой» не введешь, нужен новый закон. Но на его подготовку нужно больше времени, а проблемы требуют немедленного решения. Официальной статистики по числу людей, вовлеченных в секты, нет. По разным оценкам, таких от 800 тысяч до 1,5 миллионов. В первых рядах – мормоны. Церковь Последнего Завета, свидетели Иеговы, общество Сторожевой Башни, саентологи, движение объединения Сан-Мин-Муна, общество Сознания Кришны. Поступает огромное количество жалоб от населения. По всей России проходят громкие судебные дела, связанные с деятельностью сект. Невозможно это игнорировать, объясняет главный сектовед Александр Дворкин. Поэтому сектантством борются не напрямую, а ужесточая ответственность за миссионерскую деятельность религиозных объединений, подчеркивает русский Ньюсвик.
Вы слушали обзор российских еженедельников, подготовленный для субботнего эфира Алексеем Кузнецовым. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае обнаружено тело пилота истребителя Су-27, потерпевшего крушение 14 января при выполнении тренировочного полета. Министерство обороны заявило о временном прекращении всех полетов Су-27 до выяснения причин крушения. Власти Гаити передали американским военным контроль над международным аэропортом в столице Гаити Порто-Пренси, чтобы увеличить эффективность доставки грузов для пострадавших от разрушительного землетрясения. На Украине завершилась агитационная кампания по выборам президента. Голосование состоится завтра, 17 января. В Москве сегодня пройдет пикет против внесения в Уголовный кодекс поправок, предусматривающих преследование за перекрытие транспортных магистралей. Следующая краткая сводка новостей прозвучит минут через 15 в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На уходящей неделе суд в Киеве вынес решение по делу о Голодоморе на Украине в 20-30-х годах прошлого века. Украинские судьи признали виновными в геноциде руководителей СССР и партийных лидеров Украинской ССР 30-х годов. А современные российские политики увидели в этом вердикте желание Украины поссориться с Россией, рассказывает Елена Поляковская.
Апелляционный суд Киева признал высших советских партийных руководителей виновными в геноциде украинского народа в 1932-33 годах. Решение суда подтвердило выводы следователей Службы безопасности Украины, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Почти 8 месяцев Служба безопасности Украины расследовала уголовное дело по факту Голодомора. В доказательной базе, а это более 300 томов, показания очевидцев и недавно рассекреченные архивные документы. К собранным материалам приобщили и воспоминания итальянского консула в Москве, который писал, что голод на Украине носил искусственный характер. В течение 2 дней Киевский апелляционный суд рассматривал это дело и вынес по нему приговор. Виновными в организации геноцида признаны генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Сталин, председатель Совнаркома Вячеслав Молотов и секретари ЦК большевистской партии Лазарь Каганович и Павел Постышев. В списке обвиняемых также 3 украинских партийных руководителя того времени – Станислав Кассиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич. Суд решил закрыть это дело, поскольку его фигура нет в живых. На процессе была подтверждена версия следствия, согласно которой обвиняемые создали жизненные условия, рассчитанные на частичное физическое уничтожение украинцев. По разным оценкам, жертвами Голодомора на Украине стали от 3 до 10 миллионов человек, говорит директор Института памяти Игорь Юхновский. Это не была проблема неурожая. У крестьян умышленно отбирали все продукты. Карательная акция происходила по всей территории Украины сразу после выступления Иосифа Сталина с призывом к украинским крестьянам сдавать зерно. Вердикт суда по Голодомору не содержит претензий к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза. По мнению некоторых юристов, решение Киевского апелляционного суда может быть основанием для признания масштабного голода геноцидом и преступлением против украинского народа международными организациями. Несколько украинских партий заявили, что после прозвучавшего приговора коммунистическая идеология должна быть приравнена к нацистской и осуждена. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Председатель Госдумы России Борис Грызлов заявил, что вердикт украинского суда направлен на то, чтобы рассориться с Россией. Грызлов ссылается на неурожай и засуху, от которой, по его словам, пострадали все народы, населявшие СССР. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории Пензенского государственного педагогического университета имени Белинского Виктор Кондрашин отчасти согласен со спикером Российской Думы.
Я был совсем недавно в Киеве, я видел, что висят эти лозунги, что это геноцид украинского народа. Получается, что здесь как бы они выделяются как этническая группа, которую уничтожал сталинский режим. Другое дело, если бы они говорили, что это геноцид народов Украины, и в этом смысле я солидарен с Грызловым. Но все-таки я думаю, что все же больше против России, конечно, направлено.
Заместитель председателя Совета общества «Мемориал» доктор философии Никита Петров считает, что решение украинского суда подтверждает желание некогда Советской Республики, а ныне независимого государства разобраться в своей истории.
Пока мы видим только демагогический, я бы сказал, такой политический спор и возражение Москвы по поводу того, как Украина разбирается с собственным прошлым. Ведь действительно в результате голода погибали люди и в Краснодарском крае, и в России, и в Казахстане. А другое дело, что мы ведь даже не потрудились выяснить, сколько точно людей погибло у нас. Украинцы приводят точную цифру 3 441 тысячи человек, погибших в результате этого голода. Что мешает России точно так же подвести, что называется, некий баланс. Сказать, да, а вот у нас столько погибло. На самом деле, многие историки пишут о том, что на Украине людей погибло больше.
Многие аналитики, не отрицая самого факта Голодомора и соглашаясь с вердиктом украинского суда, тем не менее расходятся в юридической терминологии. Виктор Кондрашин считает, что квалификация преступления как геноцид в данном случае не совсем корректна.
Квалификация этой политики как геноцид, то есть преднамеренная акция по уничтожению украинского народа, она не доказано и остается дискуссионной, хотя подавляющее большинство серьезных исследователей, в том числе за пределами Украины и в самой Украине, кстати, они дают более взвешенную оценку действия сталинского руководства, что все-таки это была преступная антигуманная политика, авантюристическая, непродуманная с точки зрения последствий. То есть, безусловно, это преступление, потому что действительно люди погибли из-за действий власти.
Никита Петров считает, что главное в решении суда не квалификация, а то, что преступление названо преступлением.
Геноцид это, или это преступная халатность, повлекшая за собой смерть людей. Но то, что они преступники-то, это очевидный факт. Но Кремль совершенно в этом не заинтересован. Не хотят замечать тех преступлений, которые были совершены в прошлом. В этом есть некая политика. Преступление не замечать, преступление замалчивать.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Программа продолжает исторический календарь. На будущую неделю для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержой.
Января 1857 года в России приступил к работе комитет по отмене крепостного права. К решению крестьянского вопроса были привлечены и дворяне, хотя в целом дворянство сопротивлялось реформе. Комитет постановил разрешить Министерству внутренних дел требовать не только сведения, но даже мнения, мысли и предложения от губернских начальников, губернаторов и предводителей, от опытных помещиков и вообще всех тех практические сведения, коих могут быть полезны не только для определения главных направлений, но и для указания подробностей переходных мер. Предложения рассматривались в редакционной комиссии, в которой вместе с представителями правительства заседали эксперты, сочувствовавшие идее освобождения крестьян.
17 января 1832 года родился граф Николай Игнатьев, государственный деятель и дипломат-панславист. Он много лет считался главным разработчиком восточной политики Российской империи и был послом в Константинополе с 1864 по 1877 год. Роль Игнатьева там была столь велика, что его называли вице-султаном. Программа Игнатьева заключалась в ослаблении Отаманской империи, восстановлении престижа России и усилении русского влияния на христиан Турции. После русско-турецкой войны 1877 года Игнатьев участвовал в подписании Сан-Стефанского мирного договора. Затем, в начале царствования Александра III, занимал пост министра внутренних дел. Однако его предложение возродить в России земские соборы, то есть фактически ввести парламентаризм, через год привели к отставке Игнатьева.
Января 1891 года в Петербурге скончался публицист Григорий Елисеев, редактор «Современника» и «Отечественных записок». Елисеев был профессором Казанской духовной академии, но под влиянием работ Александра Герцена и Виссариона Белинского изменил свое мировоззрение и отказался от духовного звания. В последние десятилетия своей жизни Елисеев занимался журналистикой. Публицист Николай Михайловский писал, что безымянные внутренние обозрения Елисеева – история русской жизни за три десятилетия. Его назвали народником-практиком, смотревшим на жизнь с русской точки зрения, а не с точки зрения отвлеченных теорий Запада. Елисеев стал одним из прототипов Ракитина в «Братьях Карамазовых». Николай Лесков по поводу смерти Елисеева писал Льву Толстому: «Отходят все люди лучших умов и понятий».
19 января 1943 года родилась американская певица Джанис Джоплин.
Certain kind of honey, but it never ever, no, it never shone on me, no, no. Oh, baby, I want my whole life to be live with you, babe. So what I want, oh, I was to be living and loving you. There's a way. Whoa, everybody say you can do anything. You can do every little thing, and I think I can, yeah. But what good? What good? Honey, what good can it ever bring? You don't know what you like. I know you don't know. You don't know. You don't know.
20 января 1779 года на одной из московских сцен состоялась премьера комической оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват». Автор пьесы Александр Облесимов сделался популярным. Опера имела громадный успех. Она не сходила с русской сцены до 30-х годов XIX века. Облесимов занялся литературным творчеством благодаря влиянию Александра Сумарокова. Облесимов печатался в журнале Сумарокова «Трудолюбивая пчела», в «Трутне Новикова», выпустил собрание басен. Известность не принесла ему богатства. Облесимов умер в бедности.
21 января 1911 года американский биолог Фрэнсис Раус открыл вирус, вызывающий у кур развитие злокачественных опухолей – сарком. Доктору Раусу, работавшему в Нью-Йоркском Рокфеллеровском институте, принесли цыпленка со странной опухолью. Ученый извлек болезнетворный агент и сделал инъекции другим цыплятам, вызвав и у них злокачественные образования. Раус предположил, раз болезнетворный агент проходил через мелкопористый фильтр, то он представляет собой самый мелкий из биологических объектов – вирус. Долгие годы это открытие оставалось единственным экспериментальным подтверждением вирусной теории рака.
Второго января 1931 года в Ленинграде родилась Галина Зыбина, легкоатлетка, одна из лучших толкательниц ядра 50-х годов. В 19 лет Зыбина стала призером чемпионата Европы, а в 21 год она, первой среди советских спортсменов, завоевала золотую медаль в толкании ядра на летней Олимпиаде в Хельсинки. Зыбина установила 8 мировых и 12 всесоюзных рекордов. Она единственная спортсменка, ставшая призером чемпионатов Европы во всех трех видах метаний, завоевав медаль в метании копья, диска и толкании ядра.
Исторический календарь от Леонида Гержоя. 13:00 сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Кавказский час», рассказывающая о жизни и проблемах Кавказа. Передачу ведет Олег Кусов. «Кавказский час» сегодня в эфире в субботу в 13:07 и повторяется в субботу в 21:07 и в воскресенье в 17:07. Время московское. Сегодня программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обама будет возможность устроить новое отношение.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в черный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».